Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Что может быть хуже холодной войны? Взгляд на российский газ из Турции. Здравый смысл и буква закона. И ренессанс заброшенных деревень в Испании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После валдайского выступления Владимира Путина в ходу разговоры о возвращении холодной войны. В ноябре в журнале New York Review появится статья финансиста Джорджа Сороса, которая будет начинаться такими фразами. Европа столкнулась с тем, что Россия угрожает самому ее существованию. Ни европейские лидеры, ни граждане ЕС не понимают до конца этого вызова и не знают, как с ним справиться. Речи Владимира Путина на Валдайском форуме и его действия обсуждали политолог и публицист Андрей Пианковский, основатель Совета по внешней оборонной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов, политологи Борис Макаренко, Борис Межуев в программе Михаила Соколова «Лицом к событию». Послушать, посмотреть или почитать текст этой программы вы можете на сайте свобода.орг. А Вашингтонский институт Брукингса провел дискуссию о современном состоянии американцев на российских отношений, и ее участники пришли к выводу, что отношения эти находятся сегодня на самом низком уровне после 1991 года, однако не согласились с гостем из России, который утверждал, что нынешняя ситуация опаснее, чем в годы холодной войны, рассказывает Владимир Абаринов.
Помимо ведущих экспертов Института Брукинса, в дискуссии участвовала Виктория Панова, доцент кафедры международных отношений и внешней политики Московского государственного института международных отношений, генеральный директор Фонда поддержки научного и образовательного сотрудничества МГИМО и Университета Техаса. Ей первой и было предоставлено слово. Дискуссия состоялась еще до валдайской речи Владимира Путина, но в выступлении Виктории Пановой явственно звучал ее главный мотив.
Вы, возможно, не считаете Россию крупнейшей угрозой, но ваш президент, когда он выступал в Организации Объединенных Наций, поставил Россию в списке угроз выше так называемого исламского государства. Россия идет сразу после лихорадки Эболы. Это его точка зрения, и я надеюсь, что не все здесь присутствующие ее разделяют. Мы должны понять, что обе наши страны играют особую роль и несут особую ответственность в глобальном управлении, в обеспечении стабильности мирового порядка. Это исключительно важно. Конечно, после распада Советского Союза нашим политикам очень хотелось, чтобы Россия по-прежнему оставалась сверхдержавой. А это уже было не так. И американцы в течение многих лет не принимали ее во внимание, не видели в ней страну, имеющую значение. В лучшем случае относились к ней как к региональной державе, да и то не всегда. И дело даже не в том, что Россия оставалась страной с ядерным оружием. Речь идет о месте России как давнего игрока в мировой политике. Она знает, как вести дела на мировой арене, и у нас есть эта особая ответственность. И проблема заключается не в сути конкретных вопросов, в решении которых мы сотрудничаем или оппонируем друг другу. Проблема в том, что мы по-разному видим мир. У нас, к сожалению, очень разные точки зрения на то, что является благом для мира, а что не является, и на то, как достигнуть этого блага. Русские, и это давняя политическая традиция, делают акцент на демократическом миропорядке, который не обязательно означает демократию во внутреннем государственном устройстве. В основе этого миропорядка лежит устав ООН, и в нем не сказано, что только демократические режимы принимают решения и устанавливают правила. В этом участвуют все, и каждый имеет право высказать свое мнение. Тогда как Америка и ее союзники претендуют на приоритетное право в принятии решения о том, как мир должен функционировать в интересах демократии. В этом и состоит очень глубокая разница между нами. Другая очень тревожная тенденция, к сожалению, и здесь мы в разных лодках, по крайней мере, в данный момент, это постоянная и растущая поляризация мира, которую мы наблюдаем. И это не только Россия против Запада, это Запад против многих других, не центров силы, а полюсов. Будет возрастать роль Китая, и по сравнению с Россией его внешняя политика будет еще больше отличаться от вашей картины мира. Я провела здесь некоторое время, и у меня много друзей-американцев. Мы очень похожи. Не такие уж мы разные. У нас похожая психология, похожий менталитет. Может быть, мы отличаемся в незначительных мелочах, а в целом мы очень похожи. Но наши цивилизации – дело другое. Здесь мы в значительной мере на разных полюсах. И причина поляризации заключается в неспособности основных полюсов, во-первых, понять друг друга, во-вторых, приспособиться друг к другу.
На вопрос модератора, началась ли уже новая холодная война, Виктория Панова ответила, что ей создавшаяся ситуация представляется даже более опасной, чем это было во время холодной войны. Например, в те годы никому не приходило в голову вводить персональные санкции против советских официальных лиц. Следующим выступал Стивен Пайфер, в недавнем прошлом карьерный дипломат, посол США в Киеве, а до этого сотрудник американских дипломатических миссий в Лондоне, Москве, Женеве и Варшаве, а также Совета национальной безопасности США, специалист по контролю над вооружениями.
Я не думаю, что мы все еще в состоянии холодной войны. Я, например, работал в НАТО в 1983, когда был сбит корейский авиалайнер. Это был очень напряженный момент. Я сказал бы, что американо-российские отношения сейчас определенно находятся в самой низкой точке с 91 года. Но не думаю, что противостояние достигло уровня холодной войны. И я соглашусь с Викторией. Существуют важные сферы, где сотрудничество Соединенных Штатов и России имеет смысл. Борьба с терроризмом, Иран, Афганистан. Хотя я и не думаю, что в этих вопросах стороны сотрудничают потому, что хотят быть полезными друг другу. Я считаю, они руководствуются своими собственными интересами. Возьмем Афганистан. У России нет причины желать, чтобы Америка потерпела неудачу в Афганистане. Потому что если это произойдет, талибы вернутся. Это проблема для нас. Но к России эта проблема на 6 тысяч километров ближе. Что касается контроля над вооружениями, я считаю, что обе стороны явно заинтересованы в заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В какой-то момент мы должны подключить к нему другие страны. Но в данный момент, когда у Соединенных Штатов и России примерно по 4500 ядерных боеголовок, а следующая по размеру ядерного арсенала Франция имеет, вероятно, 300 боеголовок, в данный момент США и России еще много чего нужно сделать на двусторонней основе. О выступлении президента Обамы в Нью-Йорке. Знаете, я сожалею, что он перечислил угрозы в таком порядке, потому что я не думаю, что администрация действительно считает Россию угрозой номер один после Эболы. Нынешний кризис стал следствием событий на Украине за последние 8 месяцев, но у меня нет ощущения, что кто-то в администрации рад этому кризису. Они хотели бы, чтобы кризис миновал. Но они считают, что развитие событий требует американского ответа. Опять-таки, я сожалею о том, что президент Обама перечислил угрозы в таком порядке. Я думаю, на самом деле Белый дом так не считает. И, наконец, я бы согласился с тем, что у Вашингтона и Москвы просто очень разные представления о таких вещах, как мировой порядок и действия друг друга. И это, вероятно, затрудняет решение некоторых проблем.
Третьим участником дискуссии был Джереми Шапиро, тоже бывший сотрудник Госдепартамента, советник государственного секретаря США.
Во время холодной войны мы вели глобальную борьбу повсюду в мире, от Гватемалы до Африки и Вьетнама, а центральным фронтом была Европа. Теперь глобальной борьбы нет, и я думаю, обе стороны согласны с этим. Но существует региональная борьба, которая происходит, грубо говоря, на границах России. И по структуре российско-американского сотрудничества видно, что наши страны могут сотрудничать по глобальным вопросам, по проблемам, которые находятся за пределами региона. Афганистан, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. Но гораздо труднее решать проблемы, я бы сказал, с началом украинского кризиса это сотрудничество почти полностью разрушено, в решении региональных проблем, которые имеют место вблизи российских границ. Но здесь нет жесткой грани. Глобальные проблемы в восприятии России отражают ситуацию в регионе и внутри России. И по таким вопросам сотрудничать гораздо труднее. Если решение глобальной проблемы включает поддержку повстанцев или свержение режима, Россия не готова сотрудничать с США.
Стивен Пайфер считает, что противоречия по украинскому вопросу стали последней фазой кризиса двусторонних отношений, который начался гораздо раньше. Для того, чтобы уяснить его причины, Пайфер вернулся в прошлое, к началу перезагрузки.
Я, вероятно, один из немногих людей, которые считают, что перезагрузка была успешной. Ошибка администрации заключалась в том, что в начале 2011 года она должна была сказать, что перезагрузка завершена, и перейти к чему-то другому, потому что изначально цель перезагрузки заключалась не в том, чтобы погрузить американо-российские отношения в состояние какой-то нирваны. Цель состояла в том, чтобы вывести отношения из очень низкой точки, в которой они оказались в 2008 году, после российско-грузинского конфликта, и довести их до уровня, на котором можно было бы начать работать над решением вопросов, представляющих взаимный интерес. И если оглянуться на то, что произошло в 2009 и 2010 годах, мы увидим некоторые обоюдовыгодные достижения. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях, более тесное сотрудничество по Ирану, по Афганистану, Россия вступила в ВТО. Но как только отношения стали развиваться в более позитивном направлении, возникла проблема, с которой столкнулась администрация Клинтона в середине 90-х годов и администрация Буша на втором сроке. Оказалось очень трудно удержать отношения в этом состоянии и построить на этой основе что-то новое. И началось отступление с этих позиций. Я думаю, это началось с неспособности сторон разработать в соответствии с соглашением конца 2010 года совместную систему противоракетной обороны в Европе. И хотя у нас было много хороших идей, которые мы обсуждали, мы так и не пришли ни к какому результату. И в итоге противоракетная оборона переместилась из области потенциального сотрудничества в область разногласий. В обеих странах начались избирательные кампании. В России во второй половине 2011 года, в Соединенных Штатах, вероятно, в 2010. Как правило, выборы не являются благоприятным фоном для американо-российских отношений. Мы видели, что в России в кампании используется антиамериканская риторика. И, разумеется, здесь, в президентской кампании, внешняя политика, как правило, фигурирует в негативном контексте. Возникли противоречия по поводу Ливии, особенно Сирии. Трудной проблемой был закон Магнитского. Думаю, у администрации сохранились некоторые надежды на то, что после выборов можно будет вернуться в более позитивный режим. Но этого так и не произошло. И, наконец, летом 2013 года был отменен саммит в Москве, запланированный на сентябрь. Пресса считала причиной отмены дело Сноудена. Я думаю, это ошибка. Реальная проблема состояла в том, что в Белом доме не видели никакого прогресса в решении больших вопросов. Контроль над вооружением, сотрудничество по ПРО, экономических отношений и встреча лидеров просто не имело смысла. Так что я думаю, что отношения оказались в трудной ситуации задолго до кризиса, вспыхнувшего на Украине. Но как только кризис вспыхнул, и особенно когда он превратился из внутреннего украинского конфликта в конфликт Украины и России, тогда действительно, как мне кажется, отношения перешли на более сложный уровень.
Джереми Шапиро полагает, что истоки нынешней напряженности лежат еще дальше.
Для меня проблема во многом берет начало там, о чем говорила Виктория, в различном понимании роли России в мире, которая возникла сразу же после окончания Холодной войны. Соединенные Штаты на протяжении 90-х годов прошлого века считали, что Россия перестала быть значимым фактором международной политики, что она совершенно не в силах утвердить свою волю, противостоять какой бы то ни было политике правительства США. И какой-то период так оно и было в 90-е годы. Чтобы дать вам почувствовать американский подход того времени, расскажу историю о том, как в Россию приехала американская экономическая делегация. Они все время называли Россию развивающейся страной. Русские говорят, не надо нас так называть, мы не развивающаяся страна. Американский чиновник подумал и отвечает, вы правы, но вы должны быть развивающейся страной. Этот анекдот довольно точно отражает тогдашние отношения американцев. И так обстояло дело по всем вопросам политики, будь то расширение НАТО, расширение Европейского Союза или демократизация всего мира. С точки зрения России, это была политика, в конечном счете, направленная на смену режима. Не посредством военного вторжения, а путем изменения международного порядка, посредством цветных революций. Все это имело целью создания в России режима, который будет более дружественным по отношению к США и более лояльным по отношению к мировому порядку, руководить которым будут США. США. В этом выводе нет ничего безумного. Именно это мы и говорим, только другими словами, конечно. Мы говорим, что хотим, чтобы Россия стала демократической страной, и это, с нашей точки зрения, абсолютное благо. Но если вы служите автократическому режиму в России, то это и есть смена режима.
В выступлениях американских экспертов трудно было заметить агрессию. Они даже ни в чем не обвиняли Россию и говорили о том, что Америке придется иметь дело с такой Россией, какая есть, а не пытаться переделать ее по своему вкусу.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Украина пообещала России найти средства на оплату зимних поставок газа в объеме 4 миллиардов кубометров, сообщил в четверг министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних газовых консультаций в Брюсселе, которые продолжались всю минувшую ночь. Переговоры еще не закончены, и за их ходом внимательно наблюдают все европейские страны, включая Турцию, рассказывает Елена Солнцева.
Носильщики с газовыми баллонами. Такая же примета Стамбула, как и облепившие стены домов вывески закусочных, бакалейных и продуктовых лавок, как зазывалы и уличные торговцы. Ежедневно на своих плечах газовые носильщики перетаскивают по 20-30 баллонов, каждый из которых весит до 40 килограммов. Особенно трудно приходится на побережье Босфора, где на холмах раскинулись самые дорогие особняки и виллы текстильных и строительных магнатов, говорит газовый носильщик Ахмед, который занимается этим бизнесом вот уже более 30 лет. Приходится идти по узкой винтовой лестнице в гору, таща на спине опасный груз, который может упасть и взорваться в случае любого неловкого движения. В Стамбуле, крупнейшем мегаполисе Турции, где, по разным данным, проживают до 14 миллионов человек, до сих пор нет системы центрального газоснабжения. Строители говорят, что газифицировать сейсмичную Турцию опасно из-за слишком мягкого грунта. Централизованная подача газа есть только в современных жилых поселках и административных зданиях. Однако основной жилой фонд, до 90% зданий, до сих пор отапливается при помощи газовых баллонов различной емкости, которые устанавливают на кухне или в коридоре у входа в дом. Автономная система газификации домов очень опасна. Из-за разного рода технических неполадок и невнимания жильцов то и дело случаются утечки газа, взрывы и гибнут люди. 40-летний стамбульский продавец велосипедов Аркан жалуется, что в самые холода из-за дороговизны многие не пользуются газовыми печами, по старинке готовят на огне или вовсе обходятся без горячей пищи.
Газ стоит около 50 долларов. Баллона хватает на несколько недель. Люди едят сырую пищу и отказываются готовить, потому что стоимость газа постоянно растет. Газоснабжения до сих пор нет в большинстве деревень и поселков. Жители не знают, что такое питьевая вода из крана и газовая печь. У моих родственников в провинциях Синоп и Герзе нет газа. Администрация городов и поселков не хочет тратиться на дорогие проекты. Слишком высокая цена на газ делает это топливо недоступным для многих людей. Наши власти привозят населению бесплатный уголь и не хотят тратить деньги на то, чтобы провести газ.
Над Стамбулом тянется огромное темное облако. Дым от печек-буржуек, которые горожане, спасаясь от холодов, ставят в квартирах, а дымовую трубу выводят прямо в окно. На подступах холода и очередное сражение с зимой. Газеты ежедневно публикуют сообщения о ценах на уголь, самое ходовое зимнее топливо в Турции. Спрос колеблется в зависимости от колебаний столбика термометра. Цены на природный газ зимней порой поднимаются до заоблачных высот и остаются одними из самых высоких в Европе. Рекорд был зафиксирован в минувшем декабре, когда за сутки страна израсходовала около 200 миллионов кубометров газа. Министерство энергетики и природных ресурсов принимает превентивные меры и заказывает сжиженный газ у соседних стран, однако и его не хватает. Спрос на газ ежегодно растет, и Турция постоянно увеличивает объемы закупок. Так, минувшей зимой был подписан экстренный контракт с Катаром на закупку природного газа на сумму около 350 миллионов долларов. Вот что говорит политизированный военный пенсионер Джем, который торгует газетами на оживленной Стамбульской улице.
Это давний спор, о котором много пишут в газетах. Оппозиция обвиняет исламистские власти в полном контроле над энергоресурсами. Они говорят, что у нас слишком высокие налоги на газ, а бензин самый дорогой в Европе. В стране инфляция и безработица. Фабрики и заводы увольняют лишних людей. Власти говорят, что таковы реалии сегодняшнего дня и обещают, что российский газ спасет турецкую экономику.
Действительно, по страницам разных турецких изданий кочует лозунг «Российский газ каждой турецкой семье». На сегодняшний день Турция остается главным после Германии потребителем российского природного газа, закупая у «Газпрома» более половины всего необходимого стране объема – более 26 миллиардов кубометров. При этом люди не понимают, почему растут цены на газ. Оппозиция считает, что их рост – следствие неудачной экономической политики правящей партии, которая стремится покрыть издержки неуемными налогами. Независимый журналист МЕР считает, что объяснение властей, дескать, рост цен на энергоресурсы вызван ростом потребления в условиях бурно развивающейся экономики, не соответствует действительности.
В условиях усиления авторитарной власти партии «Справедливости», которая более 10 лет управляет страной, создан монопольный рынок энергоресурсов, к которому не подпускают никого. В руках у государства находится крупнейший гигант – газораспределительная компания «Боташ», которая пытается оставаться на плаву и оказывает слишком большое влияние на внутренний рынок. Компания не хочет уступать место более мелким игрокам и терпит многомиллиардные убытки, которые покрывает государство. «Боташ» пытается компенсировать свой неэффективный способ управления при помощи поднятия цен. Турецкое правительство сейчас готовит «Боташ» к приватизации, и «Газпром», заинтересованный в зарубежных сетях, вполне может стать покупателем части активов этой компании. Однако отношения между двумя гигантами не так уж безоблачны.
Ценовые войны между «Газпромом» и «Боташ» идут давно. Турки не раз выражали недовольство формулой расчета цен на газ, поставляемый по трубопроводу «Голубой поток», который был проложен по дну Черного моря для поставок российского топлива. В ходе строительства газопровода компания обвинила «Газпром» в сознательном завышении фактических цен и кредитных средств, вложенных в строительство трубопровода в целях получения собственной прибыли. А после начала эксплуатации в какой-то момент полностью прекратила отбор топлива и потребовала дополнительно снизить цены. В ответ «Газпром» обвинил турецких партнеров в невыполнении условий и договоров, основанных на принципе «бери и плати», и выставил штрафы из-за недобора газа. В ходе коррупционных скандалов ряд высших руководителей компании оказались под следствием по обвинению в получении взяток со стороны российских партнеров. Из-за этого ушел в отставку бывший генеральный директор и руководитель компании Гёкхан Ярдым. А не так давно руководство компании выразило недовольство тем, что европейцы закупают природный газ по более выгодной цене, в отличие от турок. По закупкам российского газа Анкара уступает лишь Берлину, но немецкие потребители платят за 1000 кубометров газа на $20 меньше. В политической конфронтации между Россией и западным миром Анкара поддержала Россию и заявила, что готова поставлять на российский рынок продукты питания, которые Кремль отказывается закупать у Европейского Союза. Преподаватель Стамбульского финансового лицея Мехмет Каан.
Турецкие потребители недовольны слишком высокой ценой российского топлива. В минувшем году страна покупала российский газ примерно по $380 за 1000 кубометров. В этом году поставки голубого топлива должны достигнуть 30 миллиардов кубометров, и турки намерены добиться снижения цены. Если будет достигнут этот объем, Турция может стать крупнейшим импортером российского газа, обогнав Германию, которая в минувшем году импортировала 40 миллиардов кубометров газа и уже объявила о планах по уменьшению закупок. Турция готова наращивать поставки в обмен на скидку и не собирается снижать закупки российского газа, в отличие от ряда европейских стран, которые намерены сократить сотрудничество с Россией.
Турция оказалась одной из немногих стран, кто поддержал Россию в ходе политического кризиса с соседней Украиной и теперь намерена воспользоваться сложившейся ситуацией и добиваться снижения цен. Таково мнение большинства турецких экспертов. В случае отказа министр энергетики Турции Йылдыз Таner грозится разорвать контракт с российским поставщиком и перестать поддерживать российские интересы. Однако, насколько реальны такие угрозы? Эксперты считают, что в условиях экономических санкций Россия сама оказалась в очень сложных условиях и вряд ли пойдет на какие-то уступки. Более того, из-за напряженности между Киевом и Москвой могут в любой момент остановиться поставки российского газа через украинскую территорию. Это может произойти также в ответ на ужесточение европейских санкций, которые последуют в случае дальнейшего обострения конфликта. Обыватели уже пугают, что в самый разгар холодной зимы без топлива останется Стамбул, который получает ежедневно по украинским магистралям около 14 миллиардов кубометров газа, и в стране начнется энергетическая катастрофа. Если Россия закроет европейский газопровод, то в Стамбуле разразится энергетический кризис, который приведет к хаосу и безработице, пишет газета «Заман». На сегодняшний день у Турции нет альтернативных источников, откуда можно отбирать газ для этого крупнейшего мегаполиса. Независимый журналист Мерт говорит.
Если прекратятся поставки природного газа, нечем станет удовлетворять нужды жилых зданий в Стамбуле и регионе Мраморного моря. Сократится объем газа, который идет на выработку электроэнергии. И тут Турцию поджидает другая проблема. В результате продолжительного периода засухи ГЭС не могут работать на полную мощность. Единственной альтернативой может стать сжиженный газ. Однако у Турции нет технической возможности самостоятельно обрабатывать и хранить такое количество топлива. Неподалеку от Стамбула есть газовое хранилище, в котором можно держать до 5% необходимого газа, но его в случае энергетической голодовки хватит всего на несколько дней. Спасением для страны могут стать только подземные газовые хранилища в разных регионах страны.
Турецкий телеканал CNN Turk сообщает, что такие же газовые хранилища усиленно строят все 28 стран-участниц Европейского Союза, которые готовятся к холодной зиме в ожидании возможной остановки подачи энергоресурсов. Впервые в истории коллективные хранилища в Европе заполнены почти до краев. В резервуарах находится около 80 миллиардов кубометров газа. Это почти пятая часть годового потребления ЕС. Евросоюз также разрабатывает план действий в чрезвычайных обстоятельствах, который запретил бы компаниям продавать танкерные партии сжиженного природного газа за пределами Европы и заставил бы промышленные предприятия прекратить использовать газ. Европейские страны предлагают не только запасаться топливом, но и помогать друг другу, используя метод обратного потока. Германия, например, планирует в случае чрезвычайных обстоятельств поставить на Украину газ, и после удовлетворения ее потребностей топливо через западный газопровод сможет продолжать поступать в Турцию. Бывший депутат от оппозиционной народной республиканской партии Айдын Чичек.
Используя метод обратного потока, европейские страны могут прийти на помощь Украине и поставлять туда газ некоторое время. Турция не будет помогать Украине, чтобы не раздражать российских партнеров. Она также не выступит против этого проекта, чтобы в случае чего самой не оказаться без газа. Предлагается также готовить альтернативные маршруты и обеспечить независимость от российского газа путем освоения топлива из Прикаспийского региона.
Чтобы снизить зависимость от российского газа, многие предлагают делать ставку на иранский. Соседний Иран поставляет в Турцию до 10 миллиардов кубических метров топлива и обещает в случае достижения договоренностей удвоить количество поставляемого топлива. Однако для этого необходимы новые газопроводы. На их строительство потребуется время и значительные экономические инвестиции. К тому же против Ирана до сих пор действуют экономические санкции, которые не позволяют вести бизнес с Исламской Республикой из-за подозрений относительно ее секретной ядерной программы. Иран технологически отстал. Нужны значительные средства для обновления и реконструкции компрессорных станций и строительства новых трубопроводов, в частности в пограничном городе Тебриз. Против газовых контрактов с Ираном выступает турецкая оппозиция, которая называет их слишком накладными для Турции. Оппозиционные депутаты в парламенте от Народно-республиканской партии обвиняют правящую Исламистскую партию справедливости в невыполнении международных договоренностей, личной заинтересованности и нерациональном расходовании бюджетных средств. Депутаты от оппозиции утверждают, что за подписанные газовые контракты высшие государственные чиновники якобы расплатились с иранскими властями золотом из государственной казны, чтобы избежать наказания за невыполнение международных санкций. Преподаватель Стамбульского финансового лицея Мехмет Каан.
Иранский газ обходится нам в $500 за 1000 кубометров. За азербайджанский газ мы платим около $330 за 1000 кубов. Российский газ стоит около $425 за 1000 кубометров. Цена иранского газа кажется явно завышенной. Анкара подала по этому поводу иск в международный арбитраж. Процесс в Международном арбитражном суде по иску Турции к Ирану по ценам на поставляемый газ должен быть завершен до конца года.
Еще недавно альтернативой газовой российской монополии в Турции мог бы стать автономный Северный Курдистан, который обладает богатейшими запасами нефти и газа. Но власти Турции опасались, что сближение с автономным Северным Курдистаном подтолкнет турецких курдов в их стремлении к независимости с целью создания собственного курдского государства. Однако этого не произошло. Более того, после обретения относительной экономической независимости от Багдада, иракский Курдистан превратился во второго по величине торгового партнера Турции после ЕС. Было подписано и соглашение об энергетическом партнерстве сроком на 50 лет. Региональное курдское правительство активно работало над тем, чтобы подключить энергоресурсы Киркука к турецкому трубопроводу. Анкара уже называла эти договоренности самым желанным достижением своей внешней политики. Но вмешалось так называемое «Исламское государство», которое оккупировало почти треть территории страны и грозит взять под контроль всю добычу нефти в стране. И вновь энергетическая потребность делает Турцию зависимой от России.
О проблемах российского газа в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В 1988 году всемирно известная и почитаемая монахиня Мать Тереза собрала $500 000 на то, чтобы отстроить пятиэтажный дом в Нью-Йорке и вселить туда бездомных. Разрешение было получено, но по закону здание должно иметь лифт стоимостью еще в $100 000. У монахинь таких денег не было, и они считали, что бездомные будут рады получить жилье даже без такого удобства. Но закон есть закон. После многих попыток убедить город, мать Тереза отказалась от проекта, вежливо поблагодарив администрацию за урок юриспруденции. Почему книги с законодательными нормами становятся все более пухлыми в Америке? О букве закона и здравом смысле Марина Ефимова.
В Америке действует несчетное множество законов. Большинство их принято с самыми лучшими намерениями во избежание судебных ошибок и ради безопасности и здоровья граждан. Они учитывают любые детали и ситуации во всех сферах. Поэтому, скажем, свод законов о защите окружающей среды составляет сейчас 17 томов мелким шрифтом. Еще в 50-х годах парковые инспекторы носили в кармане две страницы правил, за исполнением которых они должны были следить. Сейчас этих правил два тома. Свод правил по безопасности на рабочих местах в какой-то момент включал 140 пунктов, касающихся деревянной стремянки. Ежедневный отчет о новых правилах и требованиях закона «The Federal Register» составлял при Кеннеди 15 тысяч страниц, а при младшем Буше уже 70 тысяч. Отчего пухнут законы? Когда и по каким причинам закон превратился из фона американской жизни в одну из главных составляющих жизни каждого гражданина? В знаменитой книге «Смерть здравого смысла. Как закон душит Америку» ее автор, юрист и общественный деятель Филипп Говард пишет.
Сложность совмещения определенности закона с путаницей реальной жизни беспокоила еще отцов-основателей. Конституция – образец гибкости закона, учитывающий течение времени и вероятность непредвиденных обстоятельств. Этот поразительный по мудрости документ по объему меньше раздела правил пользования бензином в многотомнике нынешнего агентства по охране среды. Биль о правах зиждется на широком для интерпретации принципе due process, на общепринятом принципе защиты прав индивидуума. Имея Конституцию, гарантию свободы, и английский общий закон, common law, гарантию справедливого суда, мы по праву могли долго гордиться тем, что Америка управляется законом, а не человеческим произволом. Но с 1881 года началась самокритика. Гарвардский профессор Оливер Холмс объявил, что судебная система Америки зиждется не на законе, а на том, как видится дело судье и присяжным. Это утверждение вызвало шок у публики и было подхвачено многими юристами-реформаторами. Началось уточнение законов, подспудное преобразование закона в науку.
Уточняющие постановления и своды правил начали доминировать в законодательной системе при Рузвельте, как результат его политики «Новый порядок». Но главный поток регулирующих и административных законов хлынул в 60-х годах при Кеннеди и Джонсоне. Читаем в книге «Смерть здравого смысла».
В 60-х законодательство начало создавать одну за другой социальные программы и, соответственно, сопутствующие этим программам законы и правила. В области здравоохранения, безопасности, охраны природы, контроля над ресурсами и быстрее, чем новые области закона, росло число слов, которыми объяснялись и уточнялись законы, как новые, так и старые.
Общество с энтузиазмом поддерживало идею точных законов и гарантированной безошибочности судебных процессов. Нужно, чтобы закон предусматривал все детали и варианты. Тогда не только судьям, присяжным и полицейским, не только чиновникам и администраторам, но всем гражданам на ответственных постах не надо будет ничего решать самим, а лишь добросовестно следовать букве закона. Поэтому так называемые общие законы, common law, дополнялись сотнями постановлений и правил, исключающих, теоретически, любую ошибку, небрежность или недобросовестность исполнителей закона. Вот как комментирует результат этого процесса Филипп Говард в своем выступлении в 2013 году на одной из конференций TED, Организации по распространению общественно значимых идей.
Нас учили защищать права человека, и мы решили рассмотреть их до мельчайших деталей в юридический микроскоп. Но оказалось, что детализации нет предела. Агентство по защите среды составило 10 тысяч страниц правил и постановлений. Деловые договоры занимают несколько сот страниц мелким шрифтом. В Швейцарии в подобном договоре 20 страниц. Законов так много, они так сложны и многословны, что их могут понять и запомнить только юристы. Поэтому у бизнесменов имеются юридические консультанты, а большие фирмы делают юристов своими штатными сотрудниками. Засилье закона влияет и на деятельность каждого гражданина. Врач не решается отказаться от предписанных законом тестов, даже если уверен, что они не нужны пациенту. Таких тестов проводится ежегодно на сумму от 60 до 200 миллиардов долларов. 78% учителей средних и старших классов за время карьеры получали угрозы от учеников и родителей привлечь их к суду за оценки, за дисциплинарные меры, за несоблюдение школьных правил. В школах, чтобы отчислить ученика, нужно выполнить 60 условий. Люди целыми днями продираются через законы.
Что является естественным следствием такой ситуации? Страх. Потому что никто не уверен, когда и где он нарушает закон. Кроме юристов, никто не знает закон во всем объеме, включая тех, кто призван этот закон контролировать. Зачастую, какова логика контролирующих организаций? Раз мы точно не знаем, за что нас можно судить, лучше запретить все. Штат Нью-Джерси богат лесопарками, со множеством озер. Только в нескольких из них разрешено купание. Только в крошечных, огороженных канатами местах со спасательными вышками и только до 5 часов вечера. Так что купание после рабочего дня, который кончается в 5 вечера, удел лишь тех, кто живет близко к океану или на частных озерах. Мои друзья купили дом в кооперативном поселке. Им выдали памятку на 10 страницах мелким шрифтом. Красить дом и почтовый ящик можно только в цвета, одобренные советом кооператива. Садовая мебель должна быть неярких расцветок. Птичья кормушка разрешается одна. Занавеси на окнах только белого или близкого к белому цвета. Филипп Говард комментирует подобные примеры в своем выступлении на конференции TED 2013 года.
Исайя Берлин сказал когда-то: «Закон устанавливает границы, но внутри этих границ человек должен быть неприкосновенен». Мы забыли об этой второй половине. Сейчас границы закона прорваны, и закон хлынул внутрь. Судебные иски можно подавать на всех и за все, а любой иск ставит под угрозу права других, совершенно непричастных к делу людей. Иск администрации парка из-за ребенка, упавшего с качелей, при любом исходе дела приводит к тому, что все высокие качели исчезают из парка. Нет больше качелей, нет гигантских шагов, нет канатов для карабкания. Словом, ничего, что интересно ребенку старше 5 лет, потому что это связано с риском. Но нельзя довести риск до нуля, нельзя управлять обществом по нижайшему общему знаменателю. 2 года назад в области Бровард во Флориде школьникам запретили бегать во время перемен. Эдак у всех мальчиков начнется дефицит внимания. Страх перед законом оглупляет людей. Опыт, инстинкт, здравый смысл умолкают. В магазине рыболовных принадлежностей я видел наживку размером сантиметров в 15 с 3 большими крючками на конце. На упаковке предупреждение: глотать вредно для вашего здоровья.
В 60-х, 70-х годах, когда в Америке начиналось преобразование легальной системы, большинство юристов было на стороне рационализации закона, превращения его в самодостаточный инструмент правосудия и управления. Герберт Кауфман из Института Брукингса писал: «Только точное, подробное руководство может обеспечить одинаковый подход к одинаковым ситуациям». Профессор Кеннет Дэвис, составитель самых известных административных законов, писал: «Принцип административного создания законов – одно из величайших изобретений современного правительства. Благодаря детальным правилам управление станет надежным». Голоса протеста были одинокими криками в ночи. Молодой гарвардский профессор Луис Яффе еще в 50-х писал: «Мы слишком легко поддались пению сирен о рационализации и окончательной завершенности закона». Известнейший профессор юриспруденции Бейлис Мэннинг в 1982 году призывал к радикальному упрощению закона. С тех пор законы усложнились втрое. Даже в нейтральном толковом словаре отмечено, что административные законы в Америке представляют собой непроходимые джунгли. Почему же не работает идея уточнения закона? Говард так объясняет это в книге «Смерть здравого смысла».
Преобразователи законов исключили из системы правил и постановлений ингредиент, необходимый при любом человеческом действии. Окончательное решение должно быть принято человеком. Юрист Кауфман писал о необходимости одинакового подхода к одинаковым ситуациям. Но абсолютно одинаковых ситуаций не бывает, поэтому и подход к ним не должен быть абсолютно одинаковым. Задачей создателей саморегулирующихся законов было исключить неточные и ненаучные человеческие мнения из принятия решений. В результате область применения закона стала местом словесных упражнений юристов, местом их логических интриг, не ради установления истинной справедливости, а ради пользы их клиента. Там, где извивается рассеченный на сотни деталей закон, опытный юрист знает безопасные тропы и при необходимости всегда найдет способ исказить дух закона, не нарушив его буквы. И он может делать это абсолютно безнаказанно.
Похоже, что книга Филиппа Говарда «Смерть здравого смысла», несмотря на ее популярность, остается и сейчас одиноким криком в ночи. Уже выросли 3-4 поколения специалистов по регулирующим и административным законам. Многие из них уверены в пользе рационализации законов и могут привести достаточно примеров в защиту своего мнения. Например, после того, как ресторан «Фастфуд» выплатил миллионы старушке обжегшейся кофе, все подобные рестораны стали надевать на бумажные стаканчики картонные подстаканники с надписью «Hot» – «Горячо». В парках качели для малышей стоят на опилковых подушках. В парковых озерах никто больше не тонет. Правда, почти никто и не купается, кроме детей. Страх перед законом, считают многие юристы, улучшает работу людей любых профессий. Вот что возражает на это Филипп Говард.
Судебные юристы говорят: страх перед судами заставляет врачей стараться, внимательнее лечить. Но исследования Института медицины и других исследовательских центров показали, что страх замораживает врачебную интуицию, ухудшает взаимодействие врачей. Тысячи ошибок случаются из-за того, что врачи боятся брать на себя ответственность, которая немедленно может перейти в судебную тяжбу. Иногда врач предлагает самому пациенту выбрать один из предложенных способов лечения. Если профессионалы принимают решения, взвешивая их с точки зрения юридической, это формула творческого паралича. Неуверенность в себе – враг достижений.
Упор, пишет Говард, делается не на решение проблемы, а на устранение нарушений правил. Раньше мы говорили, что у нас управление ведется законом, а не человеком. Теперь у нас управление ведется законом против человека. Это породило в стране то, что профессор Джоэл Хандер назвал культурой сопротивления. Одни из самых строгих правил предъявляются детским садам. Кухня должна быть отдельным помещением, уборные для взрослых должны быть отдельно от детских, посуда должна мыться машиной, а не руками и так далее. Если детские сады выполняют эти требования, они, естественно, повышают плату, которая в Нью-Йорке дошла до 8-10 тысяч долларов в год. Результат – нелегальные детские сады и ясли в частных квартирах, куда отдают детей те, кто не в состоянии платить такие деньги. В книге Говарда описано исчезновение уютных и популярных пансионов Bed and Breakfast, постели завтрак. Их обычно устраивают в двухэтажных жилых домах, где 4-6 спален сдают отдыхающим или проезжим. По утрам гостям подается домашний завтрак в столовой, где все знакомятся и беседуют. Но теперь с пансионов требуют установки наружных пожарных лестниц, которые не обязательны для жилого дома. Пансионам это дорого, и они или закрываются, или действуют нелегально. Под угрозой находятся и популярные среди молодежи всего мира дешевые общежития IMCA, YMCA, из-за постоянного ужесточения правил их содержания.
So how do we rebuild it? Life's too complex for a software program. All these choices.
Как восстановить баланс? Жизнь слишком сложна для электронных программ. Всякий выбор включает оценку, включает социальные нормы, а не только объективные факты. Поэтому мы должны упростить закон до возможности его понимания средним американцам. И мы, хочешь не хочешь, должны восстановить власть и авторитет судьи, учителя, чиновника, доверить им интерпретацию закона в соответствии с обстоятельствами дела и с принятыми социальными нормами. Сутяжничество, судебные волокиты стопорят движение во всех сферах. Свободное общество нуждается в красном и зеленом свете светофора, иначе все движение встанет в пробки. Кто-то в обществе должен иметь власть принимать решения, не лишенные здравого смысла. Это единственный способ вернуть инициативу и энергию, необходимые нам для того, чтобы встретить требования времени.
Филипп Говард не называет конкретных мер упрощения и очеловечивания существующих законов. И надо сказать, такие меры трудно себе представить в стране, которая уже больше полувека живет в соответствии с миллионами законов, установлений и правил, в которой уже выросли три поколения специалистов по этим законам и правилам. Историк Артур Шлезингер назвал книгу «Смерть здравого смысла» блестящим диагнозом. Осталось найти способ лечения.
Буква закона и здравый смысл. Эссе подготовила Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании более 3000 заброшенных деревень. 100 из них находятся в свободной продаже по цене трехкомнатной городской квартиры в той же Испании. Местные власти заинтересованы в том, чтобы эти деревни обрели новую жизнь, для чего стараются привлечь сюда своих и иностранных любителей сельской экзотики. О том, как это происходит, рассказывает Виктор Черецкий.
Как правило, заброшенные деревни, часто с развалинами средневековых храмов или даже замков, находятся в весьма живописной горной местности с девственной природой. Это в основном северные испанские регионы, такие как Арагон, Кастилья и Леон, Галисия, Астурия и некоторые другие. Время от времени информация о продаже деревень с фотографиями и ценами попадает в европейскую прессу и вызывает море откликов. В Испанию в поисках спокойной жизни устремляется поток британцев, французов, немцев, в основном пенсионеров. Но приобрести подобную недвижимость отваживаются лишь единицы. Познакомившись поближе с испанской глубинкой, большинство отказываются от романтического желания жить на природе. Чаще всего речь идет о полуразвалившихся строениях без света и воды, к тому же расположенных в десятках километрах от цивилизации. Говорит Хосе Бельоста, обосновавшийся несколько лет назад в одной из заброшенных деревень провинции Кастилья и Леон в 250 километрах к северу от Мадрида. Хосе занимается коневодством.
Нас может отрезать от мира снегопад или ливень, но самая большая проблема – это когда случается несчастный случай или болезнь. Скорая помощь сюда не ездит, дороги нет. Полиция даже не знает о нашем существовании. Если захочет найти нас, непременно заблудится. Так что вывести больного отсюда можно только на вертолете. Но как его вызвать, если нет телефонной связи, даже мобильной? Это, конечно, печальная ситуация для Европы 21 века.
И все же почему в Испании столько брошенных деревень? Массовый исход сельских жителей происходил в 60-е годы прошлого столетия, в период бурного роста промышленности, которой требовались рабочие руки, рассказывает этнограф Хосе Луис Асин.
Нужно было покончить с селом, чтобы поднять города, особенно те, где быстро развивалась индустрия. Многие соблазнились городской жизнью под влиянием пропагандистской кампании того времени. Преимущества вроде бы были налицо. Городская жизнь намного проще. Кроме того, в промышленности платят зарплату каждый месяц, не то что на селе, где доходы трудно предвидеть. Они зависят от природы, от урожая.
Со временем из деревни в город были вынуждены перебраться даже те, кто не хотел никуда ехать. Оставаться было невозможно. В полупустых деревнях власти отказывались содержать школы, закрывали медпункты, почтовые отделения. Торговцы свертывали свои лавки и таверны, отказывались доставлять продукты и товары. Государство, которое в то время вело бурное дорожное строительство в районе морских курортов, о глубинке совсем не заботилось. Грунтовые дороги в горной местности зарастали лесом. Франсиско Вильякампос – один из тех, кто вынужден был в свое время покинуть родные места.
Мы остались в деревне без учителя, без священника, без врача. В нашей большой семье невозможно было учить детей. Так что нам пришлось уехать. Дорога от деревни была в 3 километрах. Мы погрузили все вещи сначала на лошадей, а потом на грузовик. Фактически стали беженцами.
Между тем, в минувшие десятилетия отношение к деревне стало меняться. В связи с резким удорожанием городского жилья в 2-4 раза в зависимости от региона, многие, даже коренные городские жители, обратили свои взоры на село. А когда в 2008 году разразился экономический кризис и безработица охватила четверть трудоспособного населения, о селе вспомнило еще больше народа, особенно те, у кого там оставались родственники. Вспомнили люди и о заброшенных деревнях. Тем более, что власти некоторых районов приняли программы помощи городским переселенцам для оживления жизни глубинки. В парламенте была образована соответствующая комиссия, привлечены фонды Евросоюза. Помощь касается восстановления сельской инфраструктуры, в первую очередь дорог, мостов, а также жилья. Но главная проблема для тех, кто хотел бы переселиться в заброшенную деревню, остается поиск работы, где приложить свои силы. И здесь стали возникать разного рода инициативы. К примеру, содержание домов для престарелых или пансионов для любителей отдыха на природе. Содержит уже несколько лет один из таких пансионов в регионе Кастилья-Леон Карлос Диас и его жена Эстер. Карлос рассказывает.
Мы давно собирались изменить свой образ жизни. Жена была учительницей, а я работал в ресторанном хозяйстве в городе Сантандер по вечерам и ночам, по много часов. Мы хотели жить на природе, завести свое дело. Искали больше 2 лет и нашли вот эту сельскую гостиницу, которую пытаемся сейчас привести в надлежащий вид и построить здесь наше будущее.
Сегодня бытовые условия в испанских поселках, даже небольших, тех, которых не коснулось опустошение 60-х годов, практически такие же, как в городах. Здесь есть все – прекрасно асфальтированные дороги, спортивные комплексы, высокоскоростной интернет. А в заброшенных и только восстанавливаемых деревнях зачастую нет ничего. Как живется в подобных условиях бывшему горожанину Карлосу Диасу?
Главная проблема заброшенной деревни – найти себе применение. Впрочем, когда втягиваешься в эту жизнь, проблема работы не представляется столь сложной на фоне других реальностей. К примеру, приходится забыть о многих благах городской жизни. В городе практически все доступно, бесплатно или за деньги, а здесь расчет только на свои силы. Со временем ты с удивлением узнаешь, что твои возможности практически безграничны. Самому, к примеру, приходится ремонтировать все подряд, поскольку этого за тебя никто не сделает. Кроме того, ритм твоей жизни здесь определяет сама природа. Весной надо заняться огородом, осенью следить, чтобы не затопило дождями, одновременно следует заниматься охотой и сбором грибов. Ну а зимой расчисткой снега. Ко всему этому надо привыкнуть.
Среди других занятий переселенцев в заброшенных деревнях – изготовление на продажу древесного угля для барбекю, пчеловодство, сбор каштанов. Многие держат скот, в основном овец и коз, а также птицу. Изготавливают вручную сыр из козьего и овечьего молока, который весьма ценится на рынке. О плюсах и минусах жизни в испанской глубинке рассуждает Висента Альварес, жительница Астурии.
Испанское село должно жить. Мне хотелось бы, чтобы переселенцев было как можно больше и чтобы все занимались каким-нибудь полезным делом. У жизни в деревне есть свои преимущества. Здесь можно купить за недорого землю и начать свое дело без особых финансовых вложений. Конечно, в восстанавливаемых деревнях пока нет всех удобств. Но все в наших руках. Переселенцы едут сюда, зная, что им никто не предложит работу и удобства. Они знают, что все зависит лишь от них самих.
В некоторых заброшенных или полузаброшенных деревнях региональные власти дают возможность селиться бесплатно и даже выдают кредит на ремонт предоставленного дома. Этой возможностью пользуются некоторые мигранты, особенно семьи из Румынии. Обзаведясь жильем, они нанимаются на сельскохозяйственные работы к испанцам в качестве пастухов и рабочих на фермах. Некоторые зарабатывают тем, что помогает восстанавливать старые жилища. И это тоже дело довольно прибыльное. Ведь в Испании среди горожан входит в моду проводить лето не на море, как еще пару лет назад, а в глубинке, на природе, в горах, вдали от шума и курортных тусовок. Для этого многие восстанавливают купленные по дешевке полуразрушенные дома.
О попытках возродить заброшенные деревни в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.